В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дубагян, автор книги «Уго Чавес. Политический портрет». Телефон в Москве прямого эфира для ваших вопросов 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Мы начнем, конечно, с события сегодняшнего дня, не самого шумного, поскольку, конечно, обсуждается в первую очередь арест Радована Караджича, а во вторую, конечно, визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Москву. Этот скандально довольно известный политик приехал в столицу России, провел переговоры с президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Эмиль Суренович, почему президент Дмитрий Медведев называет Уго Чавеса важным партнером? Только потому, что Чавес все время объявляет, что он борется с Соединенными Штатами?
Ну, начнем с того, что визит все-таки ординарный такой визит, и по сравнению с тем, что случилось там на просторах постюгославского пространства, конечно, это визит более такой спокойный, но то, что Чавес уже шестой раз приезжает в Россию, это говорит о том, что он действительно хочет установить и уже установил такие нормальные отношения. И эти отношения были установлены еще при Владимире Путине. Они познакомились с ним на саммите тысячелетия, который проходил в 2000 году в Нью-Йорке. После этого Чавес приезжал сюда. И вот постепенно эти отношения расширялись, углублялись. Сначала была политика. Чавес говорил всегда с уважением к России, что Россия простирается на пространствах Евразии, Азии, Европы для того, чтобы содействовать созданию многополярного мира. И вот эту линию он проводит последовательно на установление отношений. Кстати говоря, однажды туда, в Венесуэлу, с ответным визитом по приглашению того же Чавеса приезжал Михаил Касьянов, когда он был премьер-министром, и сегодня Чавес спросил Путина, когда вы, наконец, приедете снова к нам, не снова к нам, наконец к нам, потому что Путин бывал в Бразилии, бывал в Чили, а Венесуэлу по разным внутриполитическим ситуациям он туда еще не приезжал. Теперь Путин снова сказал, что когда будет возможность, я к вам приеду. Поэтому отношения, можно сказать, что даже приобрели характер стратегического партнерства, политические связи, совпадение позиций по очень многим вопросам. Чавес поддерживает вот все шаги России сейчас в Европе против установки этого противоракетного щита, против предоставления независимости Косово и так дальше, и так дальше. Ну, по более глобальным проблемам все время было совпадение позиций. Идут экономические связи, идут связи в военно-технической области.
Эмиль Суренович, Россия за эти годы получила что-то реальное, я имею в виду, давайте начнем вот с нефтяных и газовых интересов. Во время этого визита сейчас подписываются соглашения, участвуют ТНК БП, Лукойл и «Газпром», но это соглашение фактически об исследовании запасов в разных нефтеносных провинциях Венесуэлы, и некоторые объясняют это тем, что объемы добычи в Венесуэле падают, в том числе из-за того, что страну покинули высококвалифицированные западные инженеры и иностранные компании. И вот режим Чавеса пытается, так сказать, не меняя принципов добычи нефти, то есть государственные корпорации единственные там, воспользоваться знаниями российских специалистов.
Ну, покидают Венесуэлу не только иностранные специалисты, но очень многие квалифицированные кадры, которые работали когда-то в ПДВСА, вот в этой, они работают сейчас в Колумбии и приезжают туда на субботу-воскресенье к своим родственникам, к своим семьям. И, конечно, то, что Чавес усилил контроль государства над нефтяными ресурсами, это раздражает и западные компании, и тяжба, которая началась вот недавно с одной из компаний. Но я думаю, что вот так говорить о том, что он хочет использовать только ради своих интересов, я бы не сказал, потому что он предоставляет определенные возможности для деятельности российских корпораций. Единственное, у него условия, которые вот не выполняют эти западные, он хочет, чтобы корпорации выполняли еще какую-то социальную функцию, социальную роль. Вот это очень трудная задача, которую он всегда ставит перед компаниями.
Ну, а какие-то проекты действительно реальные начались с российскими компаниями? Что-то за эти годы, вот 6 визитов было сделано, или это все больше вот такие исследовательские какие-то соглашения, вот как сейчас?
Пока прорыва нету, но все равно по сравнению с предыдущими годами какое-то движение идет все время вперед. Вот он был в Волгограде 2 раза, встречался с Олегом Первым, принимал его у себя, и Лукойл, конечно, выражал некое даже недовольство, что очень медленно их совместный проект продвигается. И я думаю, что сегодня об этом тоже говорили, и какое-то продвижение может быть и в этом. И Миллер тоже бывал в Венесуэле, и «Русал» там собирается строить завод глиноземный. Так что я бы не был так настроен уже очень пессимистично, хотя такого прорыва, конечно, нету, но, видимо, будет когда-то, если все останется по-старому.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в эфире программа «Время гостей», ведет ее Михаил Соколов, в нашей студии научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабагян, и мы говорим об Уго Чавесе и отношениях Венесуэлы и России.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли арест Радована Караджича активизацию работы Гаагского трибунала по бывшей Югославии? Об этом говорим с бывшим спецкором Итартаса в Белграде, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Мы продолжаем наш разговор с Эмилем Дабагяном. Телефон для всех регионов России бесплатный, многоканальный 8-800-222-12. Я вижу, что есть вопросы и по пейджеру 961-33-33. Но хочется уточнить еще одну тему. Эмиль Суренович, вот перед визитом господина Чавеса очень много говорилось о том, что собирается Венесуэла приобрести чуть ли не 20 зенитно-ракетных комплексов, 6 подводных лодок, патрульные катера «Мираж», десантные катера на воздушной подушке «Мурена» и так далее. И что якобы за предыдущие годы было закуплено оружие то ли на 3, то ли на 4 миллиарда долларов. Однако вот пока мы с вами разговариваем, за этот день никаких утечек не было, что подписаны какие бы то ни было соглашения вот в этом самом военно-техническом сотрудничестве. Что вы можете сказать о том, что, собственно, покупает у России господин Чавес и на каких условиях?
Ну, во-первых, Чавес купил 100 тысяч автоматов Калашникова, потом он заключил соглашение о строительстве лицензионного завода по производству этих автоматов. Кстати, это первое лицензионное строительство по лицензии, потому что многие просто воровали этот автомат и сами производили. Кроме того, были закуплены самолеты, вертолеты. Это все уже было закуплено в предыдущие годы, и там примерно сумма контрактов насчитывается около 2 миллиардов долларов. Другое дело, что вот возникает вопрос, Чавес сказал о том, что Россия обещала ему кредиты на покупку оружия. И такой возникает вопрос. Страна, которая имеет много денег от нефти, зачем ей нужны кредиты на покупку оружия?
Причем 800 миллионов долларов, да, он бы хотел кредит получить.
Вот поэтому я даже не знаю, что ему ответили или еще не ответили, но я думаю, что у него денег более чем достаточно. Его политика, энергетическая дипломатия, она направлена на поддержку левоориентированных, леворадикальных режимов, и он туда вбрасывает огромное количество денег в Перу, в Боливию, в Никарагу. Он поэтому ему еще дополнительные деньги не нужны. Это для меня тоже является какой-то загадкой. Ну, а что касается подводной... Понимаете, на самом деле я недавно посмотрел статистику, и получается, что по расходам на вооружение Венесуэла находится на 4-м месте в Латинской Америке, там по ВВП. Первая Бразилия, потом Колумбия, Чили и Венесуэла. Так что особенно говорить о том, что гонка вооружений там идет, нельзя. Но тем он, конечно, модернизирует свое старое вооружение, там самолеты F-16, это еще было очень давно, когда США отказались поставлять запасные части, потом фрегаты были французские и так дальше, но он ориентирован на новейшую российскую технику. Что касается подводных лодок, то он об этом говорил сразу после последнего визита, и судя по тому, что говорят представители ВПК, вот этих корпораций, которые торгуют оружием, еще этот вопрос тоже находится в стадии разработки. Но венесуэльцы, оппозиция в свое время шутила, зачем, говорит, Чавесу нужны подводные лодки. Ну, они сказали, чтобы тайно ездить, навещать своего друга Фиделя Кастро, чтобы не попадать на глаза американским самолетам.
Скажите, насколько верно мнение, что режим Кастро, братьев, на Кубе держится сейчас исключительно за счет венесуэльской помощи, фактически поставки вот этой дешевой нефти, они держат на плаву экономику Кубы?
Ну, я пишу об этом, вот у меня есть такой тезис, что если раньше Куба сидела на советской игле, то теперь она перешла на венесуэльскую иглу. И, конечно, венесуэльцы поставляют туда львиную долю необходимых нефти, строят там нефтеперерабатывающий завод. Правда, кубинцы тоже оказывают такую помощь, учителей направляют в венесуэльские такие труднодоступные районы, врачей направляют. Так что интеграция, которую они осуществляют, там есть боливарианская альтернатива для Америки, это устроено было в пику зоне свободной торговли от Аляски до Огненной земли, где экономическая интеграция выгодна якобы только корпорациям. Чавес пропагандирует вот интеграцию народов, где каждый что может, он вносит туда свой вклад.
Ну вот нам пишут, что наконец-то на американском континенте появился такой человек трибуны, защитник трудового народа Уго Чавес. А на самом деле он защитник трудового народа или это больше популизм и демагогия?
Вы знаете, как это может быть не странно, но я для себя сделал вывод, что вообще в России Уго Чавес самый популярный латиноамериканский деятель в России, потому что все его знают, все восхищаются его социальными программами, его антиамериканскими выступлениями. Поэтому, конечно, он пришел на гребне недовольства вот маргинальных слоев, которые были маргинализированы от тех богатств, которые на самом деле были в Венесуэле. И вот этот спад, который обозначился там в 93-м, ему срыхлил почву для того, чтобы Чавес вышел на такую арену. Он действительно много средств тратит на нужды, он подпитывает жителей этих маргинальных кварталов, которые были отсечены от благ, так скажем, цивилизации. Но это все чисто внешняя сторона, а деньги, которые идут туда, они не тратятся на создание рабочих мест, они не создают, хотя там школ много создано, но такие специфические боливарианские школы, где люди, ну, дети, они получают не такое базовое образование, а вот идеологически ориентированное образование в защиту вот Чавеса, в защиту этой боливарианской революции.
То есть просто промывание мозгов.
Ну, которое сочетается с какими-то обязательно социальными вливаниями.
То есть получается, что это в чистом виде такое поощрение социального иждивенчества, а не создание инфраструктуры, чтобы люди работали, чтобы были вот какие-то новые производства и так далее?
Безусловно, в том-то и все дело, что там безработица практически не уменьшилась. Более того, сейчас уже другой аспект, там инфляция самая высокая в Латинской Америке, 15%, вот я сегодня посмотрел статистику, и преступность там очень растет, преступность, и поэтому вот эти все вопросы оппозиция ставит во весь рост и говорит, что вы, господин Чавес, на те самолеты, которые вы купили у России, мы могли бы эти деньги с делом истратить на социальные нужды, но не в плане вот такой раздачи, а в плане создания новых рабочих мест.
Знаете, я был в Венесуэле в 98-м году, конечно, может быть, ситуация изменилась, но меня тогда поразило то, что совершенно потрясающее с нашей точки зрения побережье было абсолютно неблагоустроено для туризма, и все, как вам объясняли, объекты туристские, они сосредоточены на отдельном острове Маргарита, а вот там в районе Каракаса и так далее практически ничего не было. То есть, похоже, что и эти возможности не используются в Венесуэле.
Ну, сейчас они немножко стали какие-то деньги вкладывать в инфраструктуру туризма с целью привлечения туристов туда и... Я знаю, что они установили определенные отношения с Россией, туда зазывают тех, кто интересуется экстремальным туризмом. Но и в последнее время много россиян туда приехало, много пользуются там этими красотами, которые есть. Но дело в том, что... Понимаете, в чем я вижу самую такую проблему, что Чавес наступает на национальный капитал, на средний класс, и вот эта прослойка, она теряет прежнюю устойчивость, теряет уверенность в завтрашнем дне, и когда... решают вопросы бедных только за счет богатых, это тупиковый путь, с моей точки зрения.
Вот господин Круглов пишет, что если бы такой лидер, как Чавес, возглавил КПРФ вместо Зюганова, то Россия с ее олигархами и коррумпированными чиновниками возродилась бы из пепла.
Понимаете, я с уважением отношусь к таким мнениям, но... спорить с этими людьми, представителями, очень трудно. Но я могу просто как бы в подтверждение сказать, да, Зюганов встречался с Чавесом под прошлым году, была встреча с лидерами парламентских фракций, была очень теплая, и Зюганов тоже бывал в Венесуэле. И, понимаете, то, что Чавес своей задачей ставит построение социализма 21 века, независимо от того, продумано это или не продумано, это, конечно, говорит о том, что он чисто психологически ближе к Зюганову, чем к нашему высшему руководству. И Чавес, когда приезжал в Россию, он обязательно посещал Мамаев курган, стоял там на кургане, возлагал венки и мысленно экстраполировал эту ситуацию с той, которая в Венесуэле. Он все время говорит, на нас нападет США, мы должны давать им отпор и так дальше, и так дальше.
А какие к этому основания, что США собираются напасть на Венесуэлу? Объективные.
Объективных оснований нету, но, конечно, США не нравится этот режим, который установился у Чавеса. И Чавес говорит, что США в 2002 году поддержали путч против Чавеса в апреле 2002 года. И с тех пор он, конечно, точит зубы на Соединенные Штаты. Вот он говорит, что Соединенные Штаты всем хотят навязать свой порядок, свой мир, поэтому у них конфронтация там с Ираном, с Белоруссией, с Венесуэлой и так дальше. А недавно он сказал опять, что надо создавать военный альянс боливарианских стран, стран, входящих в боливарианскую альтернативу для Америки, для того, чтобы быть готовым дать отпор Соединенным Штатам. И вот то, что случилось на границе с Колумбией 1 марта, это отдельный рассказ, который говорит о том, что Чавес маниакально находится под впечатлением того, что на него нападут, и он выдвинул танки границы с Колумбией, хотя операция колумбийских спецслужб проходила на территории соседнего Эквадора. Это никак не затрагивало Венесуэлу. Но он сказал, что США наускивают Колумбию, вооружают ее для того, чтобы наткнуть нашу страну.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в эфире программа «Время гостей». В нашей студии ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Добогян. Мы говорим о Буго Чавесе и продолжим этот разговор после выпуска новостей «Радио Свобода» половины часа. А я напомню нашим слушателям, что 22 июля в 22 часа в эфире будет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Аресту Радована Карадыча посвящена сегодня одна из тем программы. Принимают участие бывшие международные посредники по урегулированию конфликтов в бывшей Югославии, лорд Дэвин Оуэн и Торвальд Столтенберг. И эта программа будет в эфире в 10 вечера с повтором в час ночи в 3 часа дня в среду. Время.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Тысячи жителей Сараева и других городов Боснии вышли на улицы, чтобы отпраздновать арест бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Караджич, обвиняемый в геноциде и других военных преступлениях, 13 лет скрывался от правосудия. В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Международному трибуналу в Гааге. В Адлерском районе Сочи произошли столкновения местных жителей с судебными приставами. Конфликт возник после того, как приставы вместе с геодезистами пытались произвести замеры на одном из частных владений на территории, которое рассматривается как возможное место для строительства олимпийских объектов. Судебный процесс по делу об убийстве главы дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева будет проходить с участием присяжных. Такое решение принял в ходе предварительных слушаний Верховный суд Дагестана. Рассмотрение дела по существу начнется 5 августа. В Верховном суде Карелии оглашено обвинительное заключение по делу об убийстве двух человек в городе Кондопога в августе 2006 года. Подсудимых шестеро – это уроженцы Дагестана и Чечни. Всем инкриминируется хулиганство и причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого. Все шестеро вины не признают. Российско-британская компания ТНК БП, а также российские «Газпром» и «Лукойл» займутся разведкой нефтяных месторождений в Венесуэле. Соответствующее соглашение подписано после переговоров президентов России и Венесуэлы Дмитрия Медведева и Уго Чавеса. В Израиле в результате теракта ранены 11 человек. Нападавший был застрелен полицейскими. Как сообщили израильские спецслужбы, во вторник в Иерусалиме палестинец, управлявший трактором, врезался в городской автобус, задев еще несколько машин. Часть британского контингента будет выведена из Ирака в 2009 году, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Однако никаких конкретных цифр британский премьер не назвал. На севере Испании, в стране басков, проводится операция против сепаратистской организации «ЭТА».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с ведущим научным сотрудником Института Латинской Америки Эмилием Добогяном. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС можно посылать плюс 7 903 743 2801. Пейджер 9 61 23 23. Абонент «Радио Свобода». Вот мы остановились на этой ситуации, когда три страны Латинской Америки в марте оказались на грани войны. Но я так понимаю, что поводом было как раз то, что у господина Чавеса были особые отношения с, или проблемы, по крайней мере, с наркотеррористами из организации «Революционная вооружение». Вооруженные силы Колумбии, ФАРК. И когда, так сказать, были нанесены удары по этой организации, то он как-то очень нервно на это среагировал. Я так понимаю, Эмиль Суранович?
Надо еще раскрутить пленку назад. Дело в том, что режим Чавеса и режим Урибе – это разные режимы.
Нет, в Колумбии, то есть Урибе, да?
Да, Колумбии и Венесуэле. И Чавес давно, во-первых, негативно относится к колумбийскому президенту нынешнему и всегда помогал партизанам. Партизаны просачивались через венесуэльскую границу, там обустраивались, имели базы отдыха, лечились и так дальше. И эта тяжба с президентами Колумбии и предыдущим, она все время это была. Потом, почему-то Урибе согласился на посредническую миссию Чавеса. И Чавес действительно освободил сначала двух заложников при его содействии, потом еще четверо заложников. После этого Урибе отказался допускать Чавеса к посреднической операции, потому что возник вопрос о том, как называть эти организации. В то время как Евросоюз, США называли это террористической организацией, Чавес отказался назвать эти организации террористическими. Он сказал, что это воюющая сторона, с которой надо вести переговоры. И после вот... И тогда Чавес сказал: Урибе, вы лакей империализма, вы пешка, и я с вами разрываю отношения или разорву, и так дальше, и так дальше.
Цепной пес США, говорил тоже.
Что?
Он называл его цепным псом США.
Ну, там эти его выражения, они стандартные, понимаете, и он... А потом вот случилась эта ситуация. Я еще раз повторяю, что Чавес никак не затронут был в этом конфликте. Но он, конечно, еще до того, как стало известно, что в ноутбуке у Рейса обнаружили, Чавес сразу подтянул танки. Он хотел маленькую победоносную войну, и ведь он сказал, обращаясь к Урибе: если вы сунетесь против Венесуэлы, то мы пустим сухих воздух и разгромим вас, и тем более, что я знаю, что многие в Колумбии хотят избавления от этого режима, и мы им поможем. То есть он, осуждая колумбийские власти за вмешательство во внутренние дела Эквадора, сам сказал, что мы готовы свергнуть этот режим. Но после этого Чавес сделал ряд очень интересных заявлений. Он обратился с письмом к руководству ФАРК, где писал, что пора прекратить вооруженную борьбу, время партизан уже ушло, и вы должны сдать всех заложников без всяких условий. Это, конечно, вызвало такую неоднозначную реакцию в Латинской Америке. Многие знали, что как он может вот так после такой поддержки говорить такие вещи. Ну, оказалось, что в этом компьютере нашли какие-то данные, которые подтверждали причастность Чавесу к снабжению оружием, к тому, чтобы деньги передали Чавес колумбийским партизанам. И Чавес после этого дал какой-то задний ход.
Хотя они его не послушались. Вот они буквально на днях сказали, что не будут прекращать вооруженную борьбу против правительства Колумбии, хотя, конечно, эта организация получила очень мощные удары в последнее время.
А я вот вчера читал заявление одного из, там, руководитель 53-го фронта, вот этого ФАРКа, он сказал, что мы готовы возобновить переговоры. Там же умер этот Мануэль Маруланда, который старейший партизан, он умер от сердечного приступа. Объявили об этом спустя 3 месяца, и новый лидер КАНО, по моим прогнозам, он более такой образованный, менее упертый, он тоже готов был бы, видимо, к переговорам. Но дело в том, что Урибе и Чавес после того, как прошел саммит Рио в Доминиканской Республике, где они первые шаги навстречу друг другу сделали, потом вот Чавес, я говорю, он сменил тон в своих выступлениях в отношении Урибе, своей риторики, и в итоге состоялась очень плодотворная встреча 11 буквально июля в одном из венесуэльских городов, где они снова как бы задружились, говорит, давай перевернем эту страницу мрачную в истории наших отношений. Вообще ведь эти две страны, они когда-то входили в состав единого государства, и которое в 1830 году на основе вот Великой Колумбии создалась Венесуэла и, собственно, Колумбия.
Ну, которую хочет все время восстановить господин Чавес. Ну, вы знаете, вот эта вся история, она не говорит о том, что это политик последовательный, может быть, даже наоборот сверхгибкий, и не говорит о том, что у него есть какие-то устойчивые на самом деле взгляды, убеждения и так далее. На самом деле это партнер такой, знаете, который сегодня говорит одно, завтра другое, в один момент вот этих спонсирует наркотеррористов, в другой момент, так сказать, их бросает и так далее. Здесь, видимо, с ним очень сложно действительно договариваться.
Конечно, он непредсказуемый политик. Это вот главный тезис, который мы отстаиваем вот в узком научном кругу. Но в то же время я вот, понимаете, мне всегда говорят, ты, говорит, плохо относишься к Чавесу. Но я часто стараюсь как-то соблюдать какую-то определенную объективность. Вот смотрите, Чавес пытался в 1992 году свергнуть легитимного главу государства. После этого он отсидел в тюрьме там почти 2 года. И там с ним встречались бывшие партизаны, левые, там такая хорошая школа, университеты. Его убедили, что надо прийти к власти не вооруженным, а электоральным путем. Он создал партию, он пришел к власти таким образом. И теперь он как бы апеллирует собственному своему опыту и говорит колумбийцам, давайте прекращать борьбу, давайте переходите к мирным методам борьбы. Но в то же время, конечно, от него можно ждать любого виража, любого поворота. Вот во внутренней политике что сделал? Он избран был. Через 2 года он инициировал реформу Конституции, принял новую Конституцию и через 2 года снова избрался на 6 лет. В связи с реформой Конституции срок президентства был увеличен с 5 до 6 лет. И там была поправка, что можно было избираться вторично президент. Таким образом, он избрался еще на 12 лет после этих 2 лет. То есть он в этом плане очень предсказуемо, он говорит, что если народ захочет кого-либо видеть, то надо ему дать то. То есть он принципы таких классической демократии, он этих принципов не придерживается, он, естественно, подчинил себе и электоральную власть, и парламент, и так дальше, но тем не менее вот этот сбой, который произошел в декабре прошлого года,
он, то есть он проиграл референдум,
он оппозиции, проиграл с минимальным преимуществом, но проиграл.
Да, в эфире «Радио Свобода», Эмиль Добогян, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки. Давайте мы ответим на вопросы слушателей. Здесь сначала давайте Кирилл из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос, Эмиль Сурамович.
Здравствуйте. Вот хотел бы спросить, что можно ли и как можно сравнить два режима. Вот режим в Грузии Михаила Саакашвили и Чавеса. Вам не кажется, что они очень похожи? Саакашвили закупает оружие у США, вооружается против России. Чавес хочет купить вооружение у России, чтобы противостоять американцам, да. И, опять же, вот закупка оружия и нерешение внутренних проблем, как и в Грузии, так и в Венесуэле, они очень похожи.
Пожалуйста.
Вы знаете, что спасибо за вопрос. Ну, такой очень для меня неожиданный вопрос, потому что мне кажется, что между ними есть очень большая разница. И, конечно, по сравнению с Венесуэлой, Грузия очень бедная страна, и те средства, которые у нее сейчас есть у Венесуэлы, Грузия не может себе позволить вложить в социальные программы. Ну, и кроме того, они идеологически очень далеки друг от друга, потому что Саакашвили такой либерал, западник,
А в Венесуэле, наоборот, западники – это оппозиция господину Чавесу.
Да, и более того, вот там, например, Карлос Андрес Перес, которого он хотел свергнуть в 92-м году, он считается главным сейчас врагом венесуэльского нынешнего лидера, и говорят, что США его поддерживают. Поэтому хороший такой вопрос, и в каждом этом вопросе есть какой-то смысл, но вот какие-то нюансы я вам хотел бы подбросить, может быть, дальше вы сами что-то еще.
Эмиль Сурамович, а почему оппозиция в Венесуэле, вот несмотря на такую достаточно популистскую политику, тем не менее остается влиятельной, она может выиграть, как мы убедились, референдум, и вполне возможно, что Чавеса и не изберут на второй срок, и тогда некому будет закупать эти самолеты, там, подводные лодки и так далее, уж точно у России, у кого-нибудь другого купят. Вот почему, тем не менее, этот режим, при всей его такой популистскости, яркости, он остается неустойчивым, и у него есть внутри страны сильные оппоненты?
Ну, я как-то читал в одной газете российской, не буду называть ее, там одна дама, которая была в Венесуэле, сказала, что все-таки Венесуэла более демократическая страна, чем Россия. Она там встречалась с оппозицией и так дальше. Понимаете, при всем при том, какие-то там традиции есть, и оппозиции очень трудно противопоставлять Чавесу, и она очень трудно нащупает вот свой собственный какой-то альтернативный путь этому. И оппозиция проиграла референдум 2004 года, который сама инициировала против Чавеса. Потом она отказалась от участия в парламентских выборах, считая, что бесполезно, нет никакой транспарентности, но оппозиция тоже как бы выходит из шокового состояния, и на выборах 2006 года она выдвинула своего единого кандидата, который собрал вот какой-то, ну, сравнительно неплохой результат на фоне предыдущих выборов. И вот эти, то, что было на следующий год, там был референдум в тот же день, когда у нас были выборы в Государственную Думу. Там они вот воодушевились, достигли успехов. Сейчас очень активно там выступает молодежь, студенчество. Вот я обратил на это внимание. И вообще студенчество всю жизнь в Венесуэле очень активно. Еще при Гомесе, поколение 28-го года, при диктаторе Гомеса, оно как бы выкристаллизовалось из студенческого движения. Потом Переса Хименеса тоже свергали студенты, и сейчас вот опять студенты очень активизировались. Они, конечно, ну, очень просвещенные, продвинутые, и сейчас вот играют такую роль. Какую-то очень важную роль играют предпринимательские организации оппозиционные. Даже бывший министр обороны, которого отстранил Чавес от власти после реорганизации правительства, он теперь тоже выступает в оппозиции.
Так что... давайте еще вопрос из Петербурга. Александр, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, вам не кажется, что Соединенные Штаты разучились жить сбалансированно? Вот Америка в последнее время кидается то в одну крайность, то в другую. Вот смотрите, Ирак, Афганистан, вот туда она влезла. Теперь ей хочется разместить глобальную ПРО в Европе. А завтра, может, захочется напасть на Венесуэлу. Это никто не знает. Вот, может быть, нам предложить Уго Чавесу, этому товарищу, пару ядерных ракет.
Но вы какой все-таки агрессивный, да, Александр? Это шутка, наверное. Давайте еще один вопрос. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Несколько лет назад я в газете «Дуэль» прочитал очень интересную информацию, а именно, что в свое время правящая верхушка США, топ-менеджера с миллионными окладами, были активными потребителями колумбийского кокаина. А вот когда этот самый кокаин попал в руки леваков-революционеров, американцы начали с ними бороться. В результате у правящей верхушки возникли проблемы с качественным сырьем. И проблема была решена тем, что после 11 сентября, когда американские войска вторглись в Афганистан, там посевы опиумного мака выросли в 40 раз, и, так сказать, топ-менеджеры и правящая верхушка стали получать качественный афганский героин.
Андрей,
таким образом была восстановлена стабильность американского общества.
Андрей, ну не читайте советских газет, это еще Булгаков писал, честное слово. Ну вот врут, по-моему. Ну я не знаю, может, Эмиль Суренович в курсе, там, как
вы
насчет
знаете,
наркотрафика.
Насколько я знаю... Трафик все время есть, США борется с этим трафиком.
Но через Венесуэлу тоже идет, кстати.
Да, тоже идет. И вот Венесуэла сначала отказалась сотрудничать с этим агентством, а теперь она сказала, тут недавно он принимал посла и говорит, мы готовы возобновить это сотрудничество. Ну, что касается Афганистана, то, конечно... Я, честно говоря, в этом деле плохо ориентируюсь. А то, что предыдущий слушатель сказал, что непоследовательны то туда, то сюда, как раз получается, что они очень последовательны. Если они сейчас захотят свергнуть Чавеса, то они будут и последовательны, конечно, потому что они против этих режимов и выступают на самом деле.
Да, вот Андрей Заденцова пишет, что он считает президента Венесуэлы диктатором, и продавать ему российские вооружения подобно мини-замедленному действию. Ну, действительно, насколько я понимаю, американцы как раз волновались, что эти автоматы, они к партизанам попадут, и, как выясняется, не зря волновались, в смысле тем, которые с наркотиками работают. Так что, может быть, вы и правы. Ну, давайте еще вопрос. Олег из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А будьте добры, скажите, вот Венесуэла обладает гигантскими запасами возобновляемой энергии. Это энергия солнца, ветра, гидроэнергетика. У меня огромное количество разработок в этом направлении. Вот есть ли какая-то возможность установить научно-технический контакт, научно-техническое сотрудничество с этой страной?
Вы знаете, это очень хороший вопрос, и я просто думаю, что в перспективе этим надо заниматься. Ну, какая-то, я не знаю, наша российская структура, может быть, могла бы этим заняться, и, видимо, вы могли бы к ним обратиться, но я очень приветствовал бы эту вашу инициативу.
Пишите Уго Чавесу, хотя я, честно говоря, разочаровал бы все-таки Олега. Я помню, что в 98-м году были разговоры о том, что России будет предложено построить там несколько ГЭС, и у российских гидроэнергетиков большой опыт, но ничем это не, так сказать, обернулось реальным, опять же. Поэтому тут, знаете ли, видимо, все-таки некоторые латиноамериканские политики любят больше рассуждать, чем
делать. Думаю, про солнечную энергию никто не предлагал. Мне
вы знаете, просто, видимо, когда нефть в таком количестве и по таким ценам, то все альтернативы, они как-то отпадают другие. Вот и все. Поэтому...
Ну вот, Бразилия занялась этанолом. И сейчас тоже...
Но у них нефти столько нет, сколько
Началась дискуссия, что это причина того, что дорожают цены на продовольствие и так дальше.
Вот Никита нам пишет, спрашивает, скажите, а в Венесуэле экономика рыночная или плановая?
Ну, так скажем, что смешанная экономика и влияние государства в экономике растет с каждым годом, и оно старается диктовать цены на продовольствие, это вызывает определенный дефицит, закрывает там магазины и так дальше. Вот в этом-то и раньше Чавес говорил, столько государства, столько необходимо, столько рынка, сколько возможно. А теперь он душит рынок во имя укрепления позиций государства. Вот волна национализации, об этом мы сегодня не говорили, но там и теперь он и крупные предприятия, то же самое и мелкие, и кооперативы хотел развивать, но они там не развиваются, потому что им помощи никакой не оказывают.
Но цены растут, естественно.
Цены растут. Я говорю, 15% инфляция самая высокая в Латинской Америке за первый квартал этого года.
Давайте еще вопрос. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а какие экономические ресурсы, помимо вот нефти и туризма, еще есть в Венесуэле? Каковы там трудовые ресурсы? Какие рабочие места-то можно создавать?
Эмиль Сурадович.
Да я понял вопрос, над которым я не задумывался, но там можно развивать и легкую промышленность, можно и микроэлектронику развивать. Там есть университеты, высшие учебные заведения, и есть определенная такая квалифицированная рабочая сила. Там же много людей квалифицированных работало на нефтеразработках, на металлургических заводах и так дальше. Ну, углубляться в этот вопрос я бы не стал, поскольку я вот так компетентно, к сожалению, на него вам ответить не могу.
Но... Насколько я понимаю, там геологи мне говорили, что там есть огромные неразведанные запасы по всем практически позициям, поэтому в джунглях, поэтому этим надо просто было заниматься. А в 50-е годы Венесуэла, опять же, русские эмигранты рассказывали, что она была одной из самых благодатных стран, кстати, приняла достаточно большое количество тех, кто уезжал из Европы в то время, что тоже способствовало развитию страны, так что люди квалифицированы с высоким уровня образования там были, по крайней мере.
Ну, в какое-то время Венесуэла очень поощряла иммиграцию, потому что она была незаселенной страной, и сейчас тоже она не очень заселена. Но был вопрос очень умный, я бы так сказал, какие можно создавать рабочие места, какой потенциал кадровой вот, рабочей силы. Вот этот вопрос, который меня, честно говоря, приятно поразил и немножко даже поставил в тупик. Я признаю, что этого я не знаю, но теперь, наверное, подумаю. Спасибо вам за это.
Да, Эмиль Шаринович, а вот все эти попытки создать такой боливарианский блок там из разных стран, включая, я не знаю, там, с одной стороны, тех, которые есть в Латинской Америке, потенциальные союзники Чавеса, там та же Боливия, Никарагуа, может быть, туда Белоруссию подтянуть. Это что, действительно серьезный геополитический проект?
Вы понимаете, говорите о том, что это серьезно. Мне кажется, вот очень серьезный проект – это идея создания газового ОПЕК, понимаете?
Но Медведев сегодня сказал, что это не снято с повестки дня.
Вот в том-то и все. Это идея, которую все время инициирует Чавес. И, кстати говоря, Чавес, когда в момент падения цен на нефть он инициировал второй саммит ОПЕК, который ОПЕК была создана по инициативе Венесуэлы еще в демократический период. Это вот, я считаю, что это очень реально, и Россию тоже устраивает, мне кажется, этот проект. Другое дело, что Россия хочет, он сегодня сказал, Медведев, надо создавать все эти наши союзы с учетом интересов других стран и так дальше, но ну как с Ираном? Мы же тоже сейчас с Ираном очень даже у нас меняются отношения, я бы сказал, в лучшую сторону у России в этом плане. Ушла Тоталь, мы сразу туда пошли. Но другое дело, что Чавес и Ахмадинежад у них на почве идеологической очень сблизились позиции. Они считают, что вот империализм разрушает цивилизацию, что они хотят вынудить всех жить по своим знакомым, и мы должны объединяться против империализма.
Чавеса... И России тоже надо объединяться против империализма?
Ну, Россию, конечно, подбивают тоже, и какие-то шаги, видите, сейчас Россия, у России сейчас отношения с США тоже, я бы сказал, не самые хорошие, какие были некоторое время назад. Вот теперь Россия тоже ищет какие-то адекватные или асимметричные ответы на установку вот этих ракет в Европе и так дальше. И уже вот ходят разговоры, что мы на Кубу поставим бомбардировщиков, и пусть они там тоже баражируют.
Ну да, в общем, в этом, по-моему, нет ничего хорошего, вот в таких альянсах с неустойчивыми идеологическими режимами. Я благодарю Эмиля Добогяна, ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки Российской Академии Наук, с которым мы говорили об Уго Чавесе и отношениях России и Венесуэлы. Вел передачу Михаил Соколов, и я напомню, что 22 июля итоги дня подведет Андрей Шары, в Белграде арестован Радован Караджич, в Москву приехал Уго Чавес, и Центр избирком советует ОБСЕ, как следует наблюдать за выборами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».